Латиноамериканская цивилизация – это продолжение католической Европы, но которая не пошла по тому пути, по которому пошла сама Европа в новое время. Вот эта уникальная латиноамериканская цивилизация все больше и больше осознает свою близость с Россией. И проблема украинской войны для латиноамериканского мира не безразлична. Все больше и больше латиноамериканских лидеров поддерживают в этом конфликте Россию, становятся на сторону многополярного мира и стремятся вступить в БРИКС. Об этом сегодня мы и попытаемся поговорить, посмотрев, что считают западные эксперты относительно латиноамериканской цивилизации и что думают сами латиноамериканцы.
Это нам из далекой России. Латинская Америка представляется тихим уголком земного шара, который в новости-то попадает преимущественно из-за экзотики. Тайны древних индейских цивилизаций, календарь майя или президент с необычным именем Ленин Морено.
Мне кажется, что Латинская Америка для многих остается таким загадочным континентом. Многое, так сказать, исчезает из виду. И мне кажется, что она остается для массового общественного сознания таким континентом в себе, таким черным ящиком, который нужно открыть.
И Россия открывает. Культуру латиноамериканского континента, его экономический потенциал, политические устремления. На Петербургский международный экономический форум, например, приехали официальные делегации Аргентины, Боливии, Никарагуа, Кубы, Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Эль-Сальвадора. А через несколько месяцев прошел молодежный форум «Россия, Латинская Америка. Говорим с Россией». И это результат многолетнего процесса налаживания связей. Те, кто интересуется политикой, слышали про латиноамериканский левый поворот в конце 90-х. В 2000-х политики левых взглядов пришли к власти в Венесуэле, Бразилии, Уругвае, Боливии и других странах. Впрочем, это тоже выглядело экзотикой, ведь в конце 20-го, начале 21-го века казалось, что западный либерализм полностью победил левую идею и торжествует по всему миру.
Вы пришли сюда говорить о Латинской Америке, но это не важно. С юга не может прийти ничего важного. История никогда не творилась на юге.
Представление о том, что история творится только на Западе, настолько глубоко укоренилось в западном обществе, что, наверное, люди, когда произносят совершенно российские высказывания, они даже не замечают, что они делают. Латиноамериканцы, при том, что они жители того же континента, они представляют собой латиноамериканскую цивилизацию, где совершенно другие культы, где другие этические формы. У них есть и подчинение католическим святым, есть культ матери смерти. Вот это российское отношение, которое даже в таких умеренных политиках, как Киссинджер, мы видим по отношению к носителем другой цивилизации, это, конечно, вопиющий факт.
Эквадор, январь 2024 года. На улицах страны идут настоящие бои. Весь мир облетели шокирующие кадры. Боевики атакуют университет в Гуаякиле. В прямом эфире берут в заложники ведущих телекомпаний TC Television. Но кому и зачем понадобился этот бандитский беспредел? Западные СМИ объясняют, крупнейшая мафиозная группировка страны бросила вызов только что избранному молодому президенту Эквадора Даниэлю Нобоа. Но ведь это не первая вспышка насилия в стране. Это кадры лета 23-го года. Из предвыборного Эквадора. В разгар избирательной кампании убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. стреляли сразу после встречи с избирателями в белый цвет, как в копеечку. Ранения получили еще 9 человек. Вилья Висенсио, проамериканский журналист. Кому понадобилось устранять такого кандидата? За неделю до выборов новое преступление. Убит глава партии «Гражданская революция», социалист и антиамериканский активист Педро Брионес. Что это, латиноамериканская герилья? За день до выборов покушение еще на одного кандидата в президенты, правого антикоммуниста Отто Зонненхольцнера. Не слишком ли нарочито все происходящее? Полиция утверждает, страна столкнулась с беспределом трансамериканских наркокартелей. Но это странный беспредел. И летом, и через полгода зимой, бандиты, сделав свое черное дело, ушли в тень. А главным итогом череды нападений стала победа на выборах Даниэля Нобоа, оседлавшего тему борьбы с преступностью. Это Перу, где в декабре 22 года произошел государственный переворот. От власти был отстранен президент левых взглядов Педро Кастильо, и до сих пор не стихают протесты с требованием проведения новых выборов. А это Мексика. Один из крупных наркокартелей демонстрирует свою мощь. В стране многие годы идет самая настоящая война наркокартелей с правительственными войсками. Сегодня войну мексиканской наркомафии объявил Трамп. Но это странная война, в которой мы не слышим о боевых действиях. Зато регулярно узнаем об американском оружии в руках у бандитов.
Член картеля «Галфа» был замечен в Тамуала-Пасе с одним из самых мощных видов оружия – джавелином, который теоретически может быть на вооружении только военных и активно использовался, например, на Украине.
Большинство стран Латинской Америки все больше и больше осознают себя как участников особой, самобытной, независимой латиноамериканской цивилизации. Они ориентируются на участие в БРИКС, на многополярный мир, хотя есть и другие примеры. Некоторые режимы Латинской Америки все же продолжают следовать за североамериканской политикой, за глобализацией, как, например, аргентинский президент Хавьер Милей. И что мы получаем, что мы видим в этих странах? Там немедленно начинаются социальные протесты, растет преступность, криминал, наркомафия. Наверняка есть те силы, которые хотели бы, чтобы ряд латиноамериканских стран не участвовали во многополярном мире. Кто же ставит эти безжалостные, бесчеловечные эксперименты над Латинской Америкой?
Мир начал обращать внимание на латиноамериканский левый поворот с беспокойством, а зачастую и с истерикой. Но понимание причин этих событий заставляет признать, латиноамериканцы сегодня не едины. Одни современные, непредубежденные, космополитичные и реформистски настроенные. Другие, рожденные великой традицией латиноамериканского популизма. Это националисты, крайние и узколобые.
Очень интересное направление в латиноамериканских обществах, когда католицизм идет рука об руку с требованием социальной справедливости, защиты угнетенных народов. То есть классическая повестка социализма сочетается с католической и христианской этикой. И это в каком-то смысле формирует особую культуру латиноамериканскую. То есть Латинская Америка гораздо шире, чем то, чем ее считали в североамериканские политики. Американская научная жизнь, она насквозь политизирована. Там доминируют нормы утверждения либерализма как высшей формы жизни, и, соответственно, все те, кто являются другими, и в этой же цитате было слово «другие», они другие. Другие, значит, они узколобые.
...1982 год. Аргентинский диктатор Леопольдо Галтьери пытается силой разрешить давний территориальный спор с Великобританией о принадлежности Мальвинских островов. Именно в ходе этого конфликта ярко проявился латиноамериканский менталитет, который на Западе веками не желали замечать, отказывая Центральной и Южной Америке в праве считаться отдельной цивилизацией. считая их просто своим задним двором, с которым можно делать что угодно. И это было фатальной ошибкой. Но не будем забегать вперед. Аргентина начала 80-х годов – это страна с непрерывно сменяющими друг друга военными диктаторами, для которых главное – побыстрее присягнуть на верность США. Галтьери, как только сверг своего предшественника, тут же встретился с американским госсекретарем, заверив его, страна остается оплотом борьбы с коммунизмом в Южной Америке.
Именно таким образом он обратился к государственному секретарю Хейгу во время их первой встречи в Буэнос-Айресе. Галтьери предложил им поговорить как генерал с генералом.
Аргентину и США связывало очень многое. Например, участие в операции ЦРУ «Кондор», систематическом государственном терроре против социалистов и сочувствующих. Жертвами «Кондора» стали не менее 60 тысяч человек по всей Латинской Америке. Секретная служба Аргентины по заданию ЦРУ обучала никарагуанских «Контрас» – антикоммунистических боевиков, которые расплачивались за услуги поставками наркотиков. Из этого наркотрафика 70-х-80-х годов и выросли впоследствии те самые трансамериканские наркокартели.
Мы рассматривали Латинскую Америку как квазиколониальный актив. Мы использовали ее, контролировали правительства латиноамериканских стран и их экономику.
Галтьери был уверен, в попытке отвоевать у Англии Мальвины он может рассчитывать, по крайней мере, на благожелательный нейтралитет Вашингтона. Все получилось с точностью до наоборот. США предоставили снабжение британскому флоту в Атлантике и свои авиабазы британским ВВС для удара по аргентинцам. Вашингтон недвусмысленно показал, англосаксонская солидарность выше договоренностей с какими-то латиноамериканскими аборигенами.
К сожалению, США не умеет дружить по-настоящему. Америке нужно обладать и контролировать, потому что она никому не доверяет. По сути, такого подхода мы придерживаемся не только в отношении Латинской Америки, но и всего мира.
А вот страны Латинской Америки поступили иначе. Куба и Боливия предложили направить свои войска в зону конфликта. Перу предложила техническую помощь, вплоть до поставок авиации. Организация американских государств выступила в поддержку Аргентины. Да, режим в Буэнос-Айресе был отвратительным. Но, несмотря на непримиримые идеологические разногласия, латиноамериканские страны проявили антизападную солидарность. Этот урок вашингтонские аналитики не учли в своих куда более поздних прогнозах, когда оценивали возможные мировые расклады после окончания Холодной войны.
Латинскую Америку можно рассматривать либо как субцивилизацию внутри западной цивилизации, либо как отдельную цивилизацию, близко связанную с Западом и не определившуюся во мнении, принадлежит ли она к Западу или нет.
Согласно Хантингтону, англосаксы могли растворять в себе любые иммиграционные потоки, и, тем не менее, их идентичности ничего не угрожало. Лишь массовая миграция представителей народов Латинской Америки в США за последние десятилетия поставили эту способность перемалывать все остальные общества под вопрос, под угрозу. И Хантингтон говорил: латиноамериканцы представляют собой единственную по-настоящему большую и фатальную опасность для американского общества, потому что они несут в себе совершенно иную культурную идентичность. Таким образом, столкновение цивилизаций, по Хантингтону, является не только внешним, но и внутренним. Латиноамериканская цивилизация проникает внутрь США, и с точки зрения Хантингтона территории столкновения цивилизацией становятся сами Соединенные Штаты Америки.
Хотя Латинская Америка является отпрыском европейской цивилизации, ее путь исторического развития в корне отличается от европейского и североамериканского. Присущая ей клановая и авторитарная культура для Европы значительно менее характерна, а для Северной Америки не характерна вовсе.
Северная Америка, Южная Америка отражает границу между двумя религиозными территориями самой Европы. Потому что Южная Европа, Испания, Португалия, Италия и Австрия были католическими. А вот Северная Европа, она была преимущественно протестантской. И максимум кальвинизм в своем ультракапиталистическом, индивидуалистическом изводе как раз достиг в Англии, и английские поселенцы в новом свете были носителями этого крайне протестантского начала. И на американском континенте эти религиозные противоречия, они отпечатались в культуре народов и сохранились до сих пор. То, что они названы коррумпированные, клановые, тоталитарные и так далее, все это просто обычная политическая пропаганда либералов, которая своих цивилизационных противников наделяет самыми негативными характеристиками.
670 миллионов латиноамериканцев проживает на территории в 20 миллионов квадратных километров в 20 странах и 14 зависимых территориях. Статус региона как зоны, свободной от ядерного оружия, его географическая удаленность от основных горячих точек мира, казалось бы, должны были обеспечить ему сравнительные преимущества перед другими частями нашей планеты. По крайней мере, обеспечить спокойное поступательное развитие, но не тут-то было.
Европа и США себя вели в Латинской и Южной Америке просто отвратительно. И не так давно. Работорговля, колонии, там, ацтеки, майяны и так далее. Всех там поубивали, индейцев поубивали и так далее.
Привычная нам Латинская Америка формировалась в условиях близкого соседства трех культур. Местной индейской, колониальной католической и африканской, носителями которой были чернокожие рабы.
Ее можно, прежде всего, характеризовать как некое единство многообразия. Там есть европейские элементы, есть индийские элементы, есть африканские элементы. У каждого были какие-то свои культурные матрицы.
Да, конкистадоры уничтожили государственность древних индейских империй. Ацтеков на территории современной Мексики, майя на Юкатане и инков на территориях, где сегодня расположены Перу и Чили. Но католицизм парадоксальным образом стал для индейцев спасением.
Несомненно, и католические страны тоже участвовали в колониальном движении, но все-таки то, что произошло с местными жителями Латинской Америки, то, что произошло с местными жителями Северной Америки, это все-таки две большие разницы, как мы видим. Да, там все-таки произошло в Южной Америке некое смешение, собственно, местного населения с испанцами или португальцами. Вот, а в Северной Америке вот произошли те вот страшные события.
Протестантских США индейцы были практически истреблены. А для Латинской Америки определяющим стало то, что Папа Римский в 1537 году признал у них наличие души.
Католическая культура, да, она действительно играет важную роль. Как иногда она выступает в качестве, ее там, священник выступает в качестве медиаторов взаимоотношений между коренным населением и администрацией какими-то.
Крещение индейцев сделало невозможным их обращение в рабство. А это, в свою очередь, стало причиной массового завоза в Америку рабов из Африки. Бразилия была португальской колонией, остальная часть Латинской Америки по большей части испанской. Во времена наполеоновских войн Европа утратила контроль за своими американскими колониями. Но для стран южнее США это обернулось новой зависимостью, уже от Соединенных Штатов. Еще в 1823 году президент США Джеймс Монро провозгласил принцип невмешательства европейцев в американские дела.
Основной подход, который Соединенные Штаты проводят с начала 19 века и до сегодняшнего дня, это так называемая доктрина Монро, которая провозглашает и основана на принципе «Америка для американцев», то есть «Вся Америка для североамериканцев». Можно это так переформулировать, и обнажая подноготную этого принципа. И фактически этот принцип действует до сих пор.
Из порядка 30 интервенций, которые Вашингтон провел с середины 19 века по сей день, 15 пришлись на Латинскую Америку. 20 веке достаточным поводом для нападения были просто интересы североамериканских коммерческих компаний. Как на Гаити, где антиамериканское восстание мешало работе сахарного гиганта Haitian American Sugar Company. Или в Гватемале, где президента свергли, чтобы он не мешал работе United Fruit Company.
Знаменитая доктрина Монро, сформулированная еще в 19 веке, изначально предполагала антиколониальный характер политики всех стран Америки, и Северной, и Южной. Главная идея этой доктрины заключалась в том, что страны Америки, страны Нового Света и Северной, и Южной должны сами распоряжаться собой, а не зависеть от европейских метрополий. Но в этой же самой доктрине был и такой пункт, что Соединенные Штаты Америки, то есть Северная Америка, должна взять на себя ответственность за Центральную и Южную Америку и ввести народы Южной и Центральной Америки к так называемой демократии. Поэтому антиколониальный характер доктрины Монро компенсировался колониальным отношением Соединенных Штатов к другим странам континента. И эта доктрина никуда не делась. Соединенные Штаты Америки по-прежнему рассматривают страны и народы Латинской Америки, Центральной Америки, Южной Америки как своих подопечных, а не как самостоятельные суверенные субъекты истории.
Я не понимаю, почему мы должны стоять в стороне и смотреть, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее народа. Эти вопросы слишком важны для чилийских избирателей, чтобы они могли решать их сами.
Дело в том, что Запад признает демократию только тогда, когда это ему выгодно. В другом случае он обвиняет, что демократия – это популизм, охлократия, власть толпы, и, соответственно, результаты волеизъявления такого незрелого, в смысле либералов, общества, оно может быть проигнорировано. Особенно, когда речь идет о выборе тех политиков, которые критичны по отношению к либерализму. Мы знаем, чем закончились в Чили подобного рода оценки, когда чилийцы избрали левое правительство, социалистическое правительство Сальвадора Альенде, американцы поддержали военный переворот, привели свою марионетку генерала Пиночета, который жестоким образом подавил волеизъявление народа и установил диктатуру.
Сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот. Сальвадор Альенде погиб в президентском дворце Ла Монеда. К власти пришел диктатор Аугусто Пиночет. Именно его руками американцы поставили над чилийским народом один из самых чудовищных социально-экономических экспериментов 20 века. Экономические реформы в Чили при Пиночете проводила группа так называемых «чикагских мальчиков», учеников неолиберала Милтона Фридмана из Чикагского университета. «Свобода во всем». Вот каким был девиз Фридмана.
Нашей команде, приверженной классической школе либеральной экономики, пришлось и яростно отстаивать новую хозяйственную модель, основанную на свободном рынке и частной собственности, и вести борьбу за конституционную демократию, вдохновляемую идеями американских отцов-основателей.
Хосе Пиньера, один из Чикаго Бойс, министр труда и социальной защиты, министр горнорудной промышленности в правительстве Пиночета. Видите, как красиво у него получается говорить о борьбе за демократию и воплощении идей американских отцов-основателей, работая в правительстве одного из самых кровавых диктаторов Латинской Америки. Но в том-то и дело, что иначе без страшной диктатуры этот эксперимент невозможно было бы осуществить.
С самого начала реформ целью было поставлено преобразовать общество, основанное на государственном вмешательстве, в общество, основанное на свободах личности и рынков.
Государственные компании были распроданы, таможенные тарифы сняты. Экономика Чили оказалась полностью открыта зарубежному влиянию. Солидарная пенсионная система, при которой часть доходов государства шла на пособия и пенсии, ликвидирована.
В 1980 году правительство Чили решило взять быка за рога. Государственная пенсионная система была заменена революционным нововведением – национальной системой пенсионных сберегательных счетов – ПСС, управляемой частными компаниями. люди получили больше возможностей определять собственную судьбу.
Но что это означало на практике – определять собственную судьбу? Теперь каждый работник мог сам откладывать на эти счета часть заработка на будущее. Однако неолиберальные реформы в Чили привели к настоящей катастрофе. К 1987 году в стране 48% населения находились за чертой бедности. Откладывать было банально нечего.
Подобные либеральные реформы хорошо знакомы и нам по реформам 90-х. Даже в тот период Хосе Пиньера приезжал и к нам для того, чтобы делиться опытом либеральных латиноамериканских режимов, следующих предписанием Чикагской школы. Чему это привело? К полному развалу страны, к исчезновению независимой экономики, промышленности. Мы чуть было не утратили свой и экономический, и политический суверенитет окончательно. А многие латиноамериканские режимы, которые приняли эту либеральную повестку, действительно с этим суверенитетом попрощались.
Общество, которое равенство ставит выше свободы, не получит ни того, ни другого.
Либерализм. Он сегодня не против равенства борется, он борется против справедливости как таковой. Что справедливость должна быть только в равных возможностях. Все, после этого справедливость заканчивается, и дальше начинается результат экономической деятельности свободного рынка. И свободный рынок сам распределяет. Одних ставят вверх, других вниз. И это не имеет никакого отношения к справедливости, потому что критерий справедливости излишен в таком понимании свободы, и свобода становится абсолютной ценностью. Свобода индивидуума, она применяется к нему и требует в первую очередь освобождения этого индивидуума от всех форм коллективной идентичности. То есть это свобода индивидуума и свобода от. Существует еще совершенно прямо противоположное такому толкованию представление о свободе для, не о свободе от. Форма коллективной идентичности, о свободе для творчества, свобода для высказывания, для созидания, свобода для творения, свобода для укрепления собственного культурного суверенитета, свобода для защиты своей веры и своей идентичности. Это тоже свобода. Если ты не свободен защищать свою идентичность, значит, ты раб.
Октябрь 1989 года. Некогда кровавого генерала, теперь немощного старика Аугусто Пиночета, берут под арест в Лондоне. Мадрид требует его экстрадиции по обвинению в бесследном исчезновении сотен граждан Испании во время его правления. Жертв среди чилийцев было куда больше. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч изгнанных из своих домов и со своих земель. Но почему правление военной хунты обернулось такими жертвами? Мы уже говорили, что население Латинской Америки – это уникальное единство трех культур – католической, индейской и африканской. Со своим восприятием истории, происходящих событий и даже просто времени.
Они живут завтрашним днем. Во многом это определяется, что ли, историческими чертами. В частности, вот этим циклическим восприятием времени, которое уходит своими корнями еще в мифологию индейцев, когда мир и время течет не прямолинейно, а развивается циклично, все происходит по кругу, поэтому сегодняшний день он в какой-то степени повторяет завтрашний.
Индейцы никогда не знали западного, возведенного в принцип индивидуализма. Африканская культура была общинной, исконная африканская экономика корпоративной, а не свободной и рыночной.
Я приведу такой пример из своего личного опыта, из своего личного наблюдения. Вот, например, в Венесуэле, в Каракасе, одна часть – это в нашем представлении классическая рублевка, где проживают богатые и средние слои. Вторая часть – это бедняцкие районы, это так называемые барриос, или, как иронично их называют, ранчо. И вот Чавес, когда пришел к власти, он стал одна из его программ, которую он инициировал, это строительство благоустроенного, комфортного жилья для жителей вот этих барриус. И вот, как выяснилось, что жители очень неохотно переселялись в эти новые комфортабельные дома. И оказывается, что для них вот эти общинные коллективные связи, которые были установлены на протяжении десятилетий, эти связи оказались дороже комфортабельного, удобного жилья.
И все эти принципы соседствуют с католицизмом, в котором, в отличие от западного протестантизма, огромное значение имеет солидарность, католическая община, взаимная помощь.
Ну вот что касается католицизма, то он породил в 20 веке такое, можно сказать, духовную жемчужину человечества в 20 веке. Это теология освобождения. Вот на его основе действовали большинство революционных движений Латинской Америки в 20 веке. Это, можно сказать, синтез католицизма, христианства и марксизма. То есть идеи были, так сказать, скрещены, религиозные идеи католические и идея освобождения человека от уз отчуждения и эксплуатации. И вот очень вот это течение теологии освобождения, оно и находит эхо в современной латиноамериканской культуре.
Североамериканские кураторы либеральных экспериментов в экономиках стран Латинской Америки совершенно игнорировали традиционные ценности этих народов и культур. И поэтому внедрять свои принципы, как, например, в Чили, приходилось силой, через репрессии, массовые казни. Только так можно было внедрить абсолютно чуждую, либеральную капиталистическую систему народам совершенно иной духовной, культурной, социальной и этической ориентации.
Преследуя эту цель, либералу следует относиться к обществу подобно садовнику, которому надо знать как можно больше о жизни растений, за которыми он ухаживает.
Такое определение либерала, который должен ухаживать за растениями, по сути дела, является истиной относительно того, как либералы понимают общество, как они понимают людей. То есть либерал – это садовник, а все остальные – овощи. Ну вот, мне кажется, наибольшего разоблачения, большего каминг-аута российской природы либерализма представить себе трудно.
Западная цивилизация относилась к Латинской Америке именно как садовник, взращивая угодные режимы и экономические системы и безжалостно пропалывая неугодные.
Дело в том, что существует такое понятие, как периферийный капитализм. Что такое периферийный капитализм? То есть это когда у вас экономика работает по капиталистическим законам, но тем не менее там есть определенные нюансы, которые определяют как она будет развиваться. Вот. И это и определяет дальнейшее развитие в том числе стран и регионов.
После окончания Холодной войны в Латинской Америке хотя бы прекратилась череда непрерывных вторжений США, государственных переворотов и генералов у власти, один кровавее другого.
Вот готовит такой термин, как дипломатия саммитов. За последние 20 лет в Латинской Америке произошло пиршество таких саммитов, которые пытались объединиться и объединить регион. И вообще современная Латинская Америка – это рекордсмен по количеству интеграционных объединений. Но вообще, если перечислять, около 20 интеграционных объединений существует, региональных, субрегиональных. То есть Латинская Америка, можно сказать, дышит тем, чтобы превратиться в единый консолидированный полюс многополярного мира.
У американской прессы есть неожиданно прямолинейное объяснение этому феномену.
Латинская Америка после окончания Холодной войны просто выпала из поля зрения внешней политики США.
Да, коллективный Запад переключился на наведение своих порядков в Восточной Европе. на расширение НАТО и в конечном счете довел до столкновения с Россией на украинской территории.
Россия ведет борьбу за мир против фашистов, нацистов, там, на Украине. Они там обосновались. Там правят сыновья и внуки Гитлера.
Но для Латинской Америки этот далекий конфликт не стал чужим. Колумбия обвиняет. США пытаются втянуть страны региона в украинское противостояние.
Латинскую Америку призвали доставить военные машины и людей для участия в боевых действиях. Они забыли, что в наши страны несколько раз вторгались те же люди, которые сегодня говорят о борьбе со вторжениями.
Бразилия и другие страны региона активно сотрудничают с Россией в БРИКС.
Для многих развивающихся стран, ну, выглядит как определенная альтернатива и Европейскому Союзу, и Штатам, как новое мощное экономическое объединение, которое способно, ну, скажем так, помочь в решении экономических проблем. Тем более, что вот создан банк БРИКС, на который, ну, вот я знаю, например, что Гондурас уже вел переговоры с Дилмой Русев, который является председателем этого банка, о возможности сотрудничества с ним в получении необходимых Гондурасу там, займов. И я думаю, что те страны, которые хотят ослабить свою зависимость от Соединенных Штатов, так или иначе, они ищут альтернативу, и БРИКС будет стараться такую альтернативу предложить.
Мне кажется, что сейчас в мире происходят такие события, которые просто толкают Россию и Латинскую Америку навстречу друг другу. Вот этот мощный и уже необратимый разлом с коллективным Западом, он просто ставит перед Латинской Америкой, ставит перед Россией императив сближения с глобальным югом. А Латинская Америка, она представляет собой важнейший сегмент глобального юга, который пытается выработать и какие-то собственные механизмы интеграции.
Так что же получается? Наши заклятые западные партнеры, в целом и США в первую очередь, утратили контроль над латиноамериканским регионом? К сожалению, это не так. В Центральной и Южной Америках прямо сейчас начинается новая борьба за влияние. Помните, мы говорили о странных и страшных событиях в Эквадоре, где бесчинствуют транснациональные наркокартели. В Латинской Америке уверены, преступные группировки действуют под контролем и с одобрения Вашингтона.
Война с наркотиками – это иллюзия. Это повод для вмешательства в дела Латинской Америки.
И это не конспирология. В 90-х американский репортер Гэри Уэбб опубликовал расследование «Темный альянс», в котором доказывал, что ЦРУ крышует наркобизнес никарагуанских контрас. Уэбб был подвергнут травле, выброшен из профессии и доведен до самоубийства. Но у этой истории был неожиданный конец.
Подстегнутая рассказом Уэбба, ЦРУ провело внутреннее расследование, которое в марте 1998 года признало, что агентство более 10 лет прикрывало незаконный оборот наркотиков никарагуанских контрас.
Северо-восточнее Эквадора расположена Колумбия, в которой США вот уже несколько десятков лет якобы помогают местным властям бороться с наркобизнесом. Кое-какие приемы этой, так сказать, борьбы периодически выплывают на свет. Так спецслужбы США уничтожили медельинский наркокартель, но руками его конкурента, колумбийского наркокартеля «Джентльмены из Кали». А колумбийские военные, якобы задействованные в антинаркотических операциях, почему-то оказываются на Украине в качестве наемников.
Здесь, в Колумбии, профессиональный солдат получает около $600, и это за непрерывную 24-часовую работу в джунглях. А на Украине солдат может заработать $3-4 тысячи долларов.
Вот и для Эквадора череда громких убийств и разгул преступности еще в конце 2023 года обернулись неожиданными последствиями.
Администрация президента Джо Байдена заключила конфиденциальное соглашение с Эквадором, открывающее дверь для развертывания вооруженных сил США как на суше, так и в территориальных водах южноамериканской страны. В борьбе с повсеместным влиянием наркокартелей на своей территории Эквадор надеется на своего северного союзника для решения проблем безопасности.
А новый президент Эквадора Даниэль Нобоа чуть позже вдруг первым в Латинской Америке допустил возможность отправки своей старой еще советской военной техники киевскому режиму.
Понимаете, соперничество ведь может быть и дружеским. Но США чуждо дружеское состязание. Мы считаем всех, кто хочет побороться с нами за сферу влияния, врагами. Мы превращаем все это в противостояние, в игру с нулевой суммой, где любые успехи второй страны мы расцениваем как собственное поражение. И поэтому делаем все возможное для того, чтобы наши соперники потерпели крах.
Летом 2023 года в Мексике заговорили о вступлении в БРИКС. А затем президент страны внезапно передумал. Не потому ли, что у наркокартелей появились джавелины?
Мы сказали, что Мексика заинтересована в интеграции в БРИКС.
Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом партнерстве. По экономическим причинам, по соображениям добрососедства, мы собираемся продолжать укреплять альянс с Северной Америкой.
Еще удивительное совпадение. Новый экстравагантный президент Аргентины, не скрывающий своей любви к США, тоже первым делом отозвал уже одобренную заявку о вступлении в БРИКС. Сегодня Трамп пытается изменить международную повестку, но его отношение к Латинской Америке остается традиционно североамериканским. Это и мнимая борьба с наркокартелями, и выкручивание рук странам региона по вопросу депортации мигрантов.
В советское время Латинскую Америку называли «пылающим континентом». Смысл такого выражения заключался в том, что латиноамериканское общество полно противоречий, конфликтов, конфронтаций между различными социальными группами. И самое главное – противоречие этого пылающего континента, постоянно чреватого взрывом, пожаром, революциями, состояло в полной противоположности между традиционными ценностями католических латиноамериканских обществ и навязываемой, в первую очередь, Соединенными Штатами Америки, либеральной капиталистической моделью. Сегодня латиноамериканский континент отделяет от того, чтобы снова стать пылающим, только борьба многополярного мира против однополярной западной гегемонии. Россия взяла на себя миссию противостоять воле коллективного Запада, навязывать всем народам, культурам и континентам свои собственные порядки. Мы, сражаясь за себя, за свои традиционные ценности, защищаем Латинскую Америку и ее право на суверенитет, на процветание, на полноправное, равное участие в мировых процессах. На чьей стороне окажется Латинская Америка в противостоянии между нарастающим, нарождающимся многополярным миром и угасающим однополярным? Вопрос неоднозначный.